Глава 11. «Странные, говорю, вещи и не менее ужасные, мой Сократ, ты рассказываешь. В конце концов, ты меня вогнал в немалое беспокойство, даже в страх. Я уже не сомнения ощущаю, а словно удары ножа. Как бы та старушонка, воспользовавшись услугами какого-нибудь божества, нашего не узнала разговора. Ляжем-ка поскорее спать. И, отдохнув до света еще, уберемся отсюда как можно дальше». Я еще продолжал свои убеждения, а мой добрый Сократ уже спал и храпел вовсю, устав за день и выпив вина, от которого отвык. Я же запираю комнату, проверяю засовы, потом приставляю кровать плотно к дверям, чтобы загородить вход, и ложусь на нее. Сначала от страха я довольно долго не сплю. Потом к третьей страже слегка глаза смыкаться начинают. Только что заснул, как вдруг с таким шумом, что и разбойников не заподозришь, двери распахнулись, скорее были взломаны и сорваны с петель. Кроватишка и без того-то коротенькая, хромая на одну ногу и гнилая, от такого напора опрокидывается, и меня, вывалившегося и лежащего на полу, всего собою прикрывает. Глава 12. Тут я понял, что некоторым переживаниям от природы свойственно приводить к противоречащим им последствиям. Как частенько слезы от радости бывают, так и я, превратившись из Аристомена в черепаху, в таком вот ужасе не мог удержаться от смеха. Пока, валяясь в грязи под прикрытием кровати, смотрю украдкой, что будет дальше, вижу двух женщин пожилых лет. Зажженную лампу несет одна, губку и обнаженный меч другая. И вот они останавливаются около мирно спящего Сократа. Начала та, что с мечом. «Вот сестра Пантея, дорогой Эндимион, вот котик мой, что ночи и дни моими молодыми годочками наслаждался, вот тот, кто любовь мою презирал и не только клеветой меня пятнал, но замыслил прямое бегство. А я, значит, как хитрым Улиссом брошенная вроде Калипса, буду оплакивать вечное одиночество». А потом, протянув руку и показывая на меня своей Пантеи, продолжала. «А вот добрый советчик Аристомен, зачинщик бегства, что ни жив, ни мертв, теперь на полу лежит из-под кровати, смотрит на все это и думает безнаказанным за оскорбление мне нанесенное остаться. Но я позабочусь, чтобы он скоро, да нет, сейчас, и даже сию минуту понес наказание за вчерашнюю болтовню и за сегодняшнее любопытство». Глава 13. Как я это услышал, холодным потом несчастный покрылся, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей дрожа затанцевала. А добрая Пантея говорит: «Отчего бы нам, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам или, связав по рукам и ногам, не оскопить на это Мироя?» Теперь я отгадал ее имя, так как описание Сократа и в самом деле к ней подходили, отвечает: «Нет, его оставим в живых, чтобы было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного». И, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенной к ране маленький мех, так, что нигде ни одной капли не упало. Своими глазами я это видел. К тому же, для того, думаю, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения, добрая Мироя, запустив правую руку глубоко, до самых внутренностей, в рану и, покопавшись там, вынула сердце моего несчастного товарища. Горло его ударом меча было рассечено, и какой-то звук, вернее, хрип неопределенный, из раны вырвался, и он испустил дух. затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантия сказала: «Но ты, губка, бойся в море рожденное через реку переправляться». После этого, отодвинув кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока зловоннейшей жидкостью меня всего не залили. Глава 14. Лишь только они переступили порог, и вот уже двери встают в прежнее положение, как ни в чем не бывало, петли опять заходили, брусья запоров снова вошли в косяки, задвижки вернулись на свои места. Я же как был, так и остался на полу простертый, бездыханный, голый, иззябший, залитый мочой, словно только что появившийся из материнского чрева, или, вернее, полумертвый, переживший самого себя, как последыш или, по крайней мере, преступник, для которого уже готов крест. «Что будет со мною?» — произнес я, когда утром обнаружится этот зарезанный. «Кто найдет мои слова правдоподобными? Хоть я и буду говорить правду. Звал бы, скажут, на помощь, по крайней мере, если ты такой здоровенный малый, не мог справиться с женщиной. На твоих глазах режут человека, а ты молчишь. Почему же сам ты не погиб при таком разбое? Почему свирепая жестокость пощадила свидетеля преступления и доносчика? Но хотя бы и избег смерти, теперь к товарищу присоединишься». Подобные мысли снова и снова приходили мне в голову, а ночь близилась к утру. Наилучше мне показалось до свету выбраться тайком и пуститься в путь хотя бы ощупью. Беру свою сумку и, вставив в скважину ключ, стараюсь отодвинуть задвижку. Но эти добрые верные двери, что ночью сами собою раскрывались, только после долгой возни с ключом на силу под конец дали мне дорогу. Глава 15. Я закричал: «Эй, есть тут кто? Откройте мне калитку, до свету хочу выйти!» Привратник позади калитки на земле спавший говорит спросонья: «Разве ты не знаешь, что на дорогах неспокойно, разбойники попадаются? Как же ты так ночью в путь пускаешься? Если у тебя такое преступление на совести, что ты умереть хочешь, так у нас-то головы не тыквы, чтобы из-за тебя умирать». «Недолго, — говорю, — до света. К тому же, что могут отнять разбойники у такого нищего путника? Разве ты, дурак, не знаешь, что голову раздеть 10 силачам не удастся?» На это он, засыпая и повернувшись на другой бок, еле языком ворочая, отвечает: «Почем я знаю? Может быть, ты зарезал своего товарища, с которым вчера вечером пришел на ночлег, и думаешь спастись бегством?» При этих словах, до сих пор помню, показалось мне, что земля до самого Тартара разверзлась, и голодный пес Цербер готов растерзать меня. Тогда я понял, что добрая Мироя не из жалости меня пощадила и не зарезала, а от жестокости для креста сохранила. Глава 16. И вот, вернувшись в комнату, стал я раздумывать, каким способом лишить себя жизни, но так как судьба никакого другого смертоносного орудия, кроме одной только моей кровати, не предоставила, то начал я: «Кроватка моя, кроватка, дорогая сердцу моему, ты со мной столько несчастий претерпела, ты по совести знаешь, что ночью свершилось, тебя одну могу на суде я назвать свидетельницей моей невиновности. Мне в преисподнюю стремящемуся облегчи туда дорогу». И с этими словами я отдираю от нее веревку, которая на ней была натянута. Закинув и прикрепив ее за край стропила, который выступал под окном на другом конце, делаю крепкую петлю, влезаю на кровать и, на погибель себе так высоко забравшись, петлю надеваю, всунув в нее голову. Но когда я ногой оттолкнул опору, чтобы под тяжестью тела петля сама затянулась у горла и прекратила мое дыхание, внезапно веревка, и без того уже гнилая и старая, обрывается, и я лечу с самого верха, обрушиваюсь на Сократа, что около меня лежал, и, падая вместе с ним, качусь на землю. Глава 17. Как раз в эту минуту врывается привратник, крича во все горло. «Где же ты? Среди ночи приспичило тебе уходить, а теперь храпишь, закутавшись?» Тут Сократ, разбуженный, не знаю уж, падением ли нашим или его неистовым криком, первым вскочил и говорит: «Недаром все постояльцы терпеть не могут трактирщиков. Этот нахал вламывается сюда, наверное, чтобы стащить что-нибудь, и меня усталого будет от глубокого сна своим ораньем. Я весело и бодро поднимаюсь, неожиданным счастьем переполненный. Вот надежный привратник, мой товарищ, отец мой и брат, а ты с пьяных глаз болтал ночью, будто я его убил». С этими словами я, обняв Сократа, принялся его целовать. Но отвратительная вонь от жидкости, которую меня телами залили, ударила ему в нос, и он с силой оттолкнул меня. «Прочь!» — говорит он. «Несет, как из отхожего места!» И начал меня участливо расспрашивать о причин этого запаха. А я, несчастный, отделавшись кое-как наспех придуманной шуткой, стараюсь перевести его внимание на другой предмет. И, обняв его, говорю: «Пойдем-ка, почему бы нам не воспользоваться утренней свежестью для пути? Я беру свою котомку, и, расплатившись с трактирщиком за постой, мы пускаемся в путь». Глава 18. Мы шли уже довольно долго, и восходящее солнце все освещало. Я внимательно и с любопытством рассматривал шею своего товарища, то место, куда вонзили, как я сам видел, меч, и подумал про себя: «Безумец, да чего же ты напился, если тебе привиделись такие странности? Вот Сократ, жив, цел и невредим. Где рана, где губка и где, наконец, шрам, такой глубокий, такой свежий?» Потом, обращаясь к нему, говорю: «Недаром опытные врачи тяжелые и страшные сны приписывают обжорству и пьянству. Вчера, к примеру, не считал я кубков, вот и была у меня жуткая ночь с ужасными и жестокими сновидениями. До сих пор мне кажется, будто я весь залит и осквернен человеческой кровью». На это он, улыбнувшись, заметил: «Не кровью, а мочой. А, впрочем, мне и самому приснилось, будто меня зарезали. И горло болело, и, казалось, само сердце у меня вырывают. Даже теперь дух замирает, колени трясутся, шаг не тверд, и хочется для подкрепления съесть чего-нибудь. Вот тебе, отвечаю, и завтрак». С этими словами я снимаю с плеч свою сумку и поспешно протягиваю ему хлеб с сыром. «Сядем, — говорю, — у этого платана». Глава 19. Мы уселись, и я тоже принимаюсь за еду вместе с ним. Смотрю я на него, как он с жадностью ест, и замечаю, что все черты его заостряются, лицо смертельно бледнеет, и силы покидают его. Живые краски в его лице так изменились, что мне показалось, будто снова приближаются к нам ночные фурии, и от страха кусочек хлеба, который я откусил, как немал он был, застрял у меня в горле и не мог ни вверх подняться, ни вниз опуститься. Видя, как мало на дороге прохожих, я все больше и больше приходил в ужас. Кто же поверит, что убийство одного из двух путников произошло без участия другого? Между тем Сократ, наевшись до отвала, стал томиться нестерпимой жаждой, ведь он сожрал добрую половину превосходного сыра. Невдалеке от платана протекала медленная речка, вроде тихого пруда, цветом и блеском похожая на серебро или стекло. «Вот, — говорю, — утоли жажду молочной влагой этого источника». Он поднимается, быстро находит удобное местечко, на берегу становится на колени и, наклонившись, жадно тянется к воде. Но едва только краями губ коснулся он поверхности воды, как рана на шее его широко открывается, губка внезапно из нее выпадает, и вместе с нею несколько капель крови. Бездыханное тело полетело бы в воду, если бы я его, удержав за ногу, не вытянул с трудом на высокий берег, где, наскоро оплакав несчастного спутника песчаной землею около реки, навеки его и засыпал. Сам же в ужасе, трепеща за свою безопасность, разными окольными и пустынными путями я убегаю, и словно действительно у меня на совести убийство человека, отказываюсь от родины и родимого дома, приняв добровольное изгнание. Теперь, снова женившись, я живу в Этолии.